Я верю, что наш Бог настолько разнообразен, велик, непостижим здесь еще пока на земле, да, что мы просто можем представить, что может быть вечность, что-то необыкновенное. Даже нет слов, наверное, да, подобрать это все, описать. И мы, Господь, просим Тебя, открывай нам Слово Твое. Ты автор и Ты учитель, и мы ожидаем от Тебя. Спасибо Тебе, Господь. Аминь. Тема Второзакония, пятой книги Библии, это повторение Завета и обзор истории израильского народа. И мы уже прошлый раз в конце книги обговорили, что поколения, которым давались 10 заповедей, они все умерли в пустыне, как они, собственно, сами и сказали. Лучше бы мы умерли здесь или в Египте, но не можем мы принять, Господь что-то нам приготовил, ну, закрыто. Если мы не можем, мы молимся, чтобы Господь нам открыл, да, но тем не менее, как они сказали вслух, так вот с ними исполнилось. И мы говорили, что нам нужно следить, да, за тем, что мы говорим. И вот в книге Второзакония Моисей повторяет установление Божье перед вступлением Израиля в землю обетованную. И также Моисей пересказывает события, которые произошли с народом, потому что выросли совершенно новые люди. Они не видели Божьих чудес, они только слышали об этом. И Второзаконие – это последняя книга Пятикнижия Моисеева, как мы уже сказали. Вот такой план книги. Сейчас мы его перечислим. На 4 части ее разделили авторы этой презентации. Первая и четвертая главы – это прошлое, что сделал Бог. Первая речь Моисея. С 5 по 26 главу – настоящее, что Бог ожидает. Вторая речь Моисея. И третья речь, 27 по 30 главу – будущее, что Бог сделает. И в 31-34 главах описаны последние дни Моисея, его смерть. Первая речь Моисея, что сделал Бог? Он вспоминает 40 лет странствования по пустыне, победу над 5 царями. Там еще они и воевали. Среди этих людей жили великаны. Вот, такая была раскопка. Например, это тоже все описано в Библии. Ог, царь Вассанский, спал на кровати в 9 локтей. Это было 4,5 метра. Можно себе только представить, да? Шириной 4 локтя, 2 метра. И вот существование этих людей подтверждают археологические раскопки. Естественно, об этом никто не говорит на весь мир, потому что это одно из подтверждений, что Библия истинна. Да, потому что в Библии это было давно уже написано, что вот такие люди жили, а раскопки это вот просто подтверждают. Это очень интересные факты, это имеет место быть. Вторая речь Моисея. Чего ожидает Бог? Моисей увещевает народ избегать идолопоклонства. И цитируется место Писания, я его прочитаю. «Чтобы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, и дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, не прельстился и не поклонился им и не служил им. Итак, знай ныне и положи на сердце твое, что Господь есть Бог». На небе вверху, на земле внизу, и нет еще кроме Его. Помним, да, что в пустыне первое поколение израильтян сделали себе тельца, пока ожидали Моисея с горы 40 дней. И вот здесь вот Моисей уже сразу их предостерегает, чтобы этого не было. И не только тельца, но и поклонение луне, звездам, солнцу и так далее. Моисей повторяет 10 заповедей. Заповеди записаны во Второзаконии, 5 главе. Их можно разделить на 2 части. Первая – заповеди по отношению к Богу, и вторая половина – заповеди по отношению к человеку. Первые 4 – по отношению к Богу. Повторим. «Я, Господь, да не будет у тебя других богов». Вторая – «Не делай себе кумира, не поклоняйся ему, не произноси имя Господа напрасно, наблюдай день субботний». Конкретно время, когда мы поклоняемся Господу. Вторые 6 заповедей по отношению к человеку. «Почитай отца твоего и мать, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства, не желай. И вот тут вот в скобочках «не завидуй». То есть зависть – это, да, это желание чего-то, у кого-то что-то есть, а у меня нет. Да, это действительно зависть. И тут вот комментарии авторы нам поставили. Спасибо им. Это действительно 10-я заповедь. Не пожелай ничего, что у ближнего твоего. Но мы знаем, что в Новом Завете Иисус действительно объединил это, да, возлюби, просто в две. Если мы любим, то, естественно, это уже влечет за собой, как следствие, соблюдение всех заповедей. Если любим Бога, то уже не поклоняемся идолам, кумирам. И если любим человека, то, соответственно, и ведем себя по отношению к нему. Что требует Господь? Вот прямо требует, да? Того только, скажите «только», то есть не так уж и много, да? Чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его. То, что сегодня Женечка так молилась, Бог положил Дух Святой, да, и эти слова молитвы в сердце. И любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей. Чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, чтобы тебе было, ну так себе, ладно, нет? Чтобы тебе было хорошо. С Господом хорошо. Вы знаете, миллионеры и миллиардеры, к сожалению, такой факт имеет место тоже быть, некоторые заканчивают жизнь самоубийством, сидя на золотых унитазах. То есть говоря о том, что богатство что-то дает, это неправда, да? И люди это пережили в своей жизни. А Бог говорит, даже если у тебя... Я тебе все дам. Но даже если у тебя будет мало, но ты будешь благодарен, тебе уже будет хорошо. Потому что в нашем сердце есть все, что нам нужно, это Господь. Да? Его мир, Его благодать, Его покой. И что значит бояться Господа? Ну, бояться – это не прятаться от Него, да, и не труситься от страха. Бояться – это уважать Его, да, бояться согрешить, что-то сделать против. Бояться огорчить – это значит не огорчать, да, делать противоположные вещи, наоборот, благословлять, поощрять. И как мы можем любить Бога, любя ближнего? Да, доказывая свою любовь к Богу, мы любим ближнего. Повеление учить закону детей также было. Господь повелел Израилю научить заповедям своих детей. «Да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. Если есть у вас дети или внуки, берите их в церковь, берите на служение, возите в воскресную школу». И я благодарю, жена пастора Олечка, да, Лысенко, говорила, что под любым предлогом, в любом состоянии всегда они брали детей в церковь на служение. И мы видим плоды, да? Все дети служат Господу. Слава Богу! Рождены свыше. И что еще мы можем, какой вывод сделать? Из этих стихов мы видим, что евреи были грамотным народом, умевшим читать и писать уже давно. И, к примеру, вот авторы нам тоже тут привели пример, в России грамотность появилась только после Октябрьской революции. То есть не заботились так о грамотности, да? И мы помним, что в Средневековье тоже... Почему Библия очень долго была на латинском языке, да? Не переводилась, она на доступный язык людям. Потому что если бы они начали ее читать, они бы поняли, да, что праведной верой уже будет, как это понял Мартин Лютер, начал быстро ее переводить, да? Поэтому очень важно быть грамотным и учиться, да? Что мы, собственно, сейчас тоже и делаем. И очень важно научить детей. Потому что если люди тогда в Средневековье, как говорили, помните, темные времена были, да? Людьми очень легко манипулировать. Ну, мало ли, что там написано, да? Я переведу так, как мне выгодно. Ну, священники тогда, в кавычках, так думали и делали, да? Когда люди уже начали читать Библию, и Дух Святой тем более открывал, тогда уже... Тяжелее манипулировать людьми. Повеление о месте поклонения. Бог повелел разрушить в Ханаане все жертвенники, идолы и места поклонения. Их там было много. Господь сказал, что сам выберет себе место поклонения, куда нужно будет приносить жертву и десятину. И вот эта вот борьба еврейского народа на протяжении еще всех книг Библии мы увидим, что жертвенники то были разрушены, то опять они поклонялись, то не до конца разрушали идолы и так далее. Но Господь дал конкретно повеление разрушать всех идолов, все жертвенники. Также Бог дал постановление о царе. Он не должен был быть иноземцем, то есть он должен был выбран быть из народа израильского, не должен умножать свое богатство и жен. Царь должен был переписать закон, читать его и исполнять. Представляете, переписать весь закон. Ну, может быть, несколько лет на это бы и ушло, но тем не менее, сейчас даже психологи доказали, что лучше человеку запоминается то, что он еще и пишет рукой. Это откладывается и в подсознании, и в памяти. Я помню, когда мы учились, один преподаватель-психолог сказал нам на все билеты ответить письменно и принести ему показать. Но потом решил воспользоваться. И мы сидели, писали. И говорит, никаких ксерокопий, распечаток, только рукой. Ну, то есть это тоже вот, если хотите что-то запомнить, начните писать. Полезно. Чтение закона. Слова закона нужно было еще и читать народу. Каждые 7 лет на праздник кущи. То есть все должны были еще слушать. И, ну, что такое закон? Это определенные правила и постановления. И мы не должны бояться слова этого или законничества, да, какого-то вот. Иисус, собственно, отменил только закон жертвоприношения. То есть были жертвы там овнов, агнцев, да. Иисус взял за грехи людей, да. И Иисус взял на себя грех всего мира, всех нас. По вере мы спасаемся, потому что Иисус пролил эту кровь. Возмездие за грех смерти, Иисус умер, да. А все остальное, и что вот касается закона, если мы сейчас отменим правила дорожного движения, вот просто скажем водителям, выключим все светофоры, выезжайте, езжайте, представляете, какой хаос, да, будет на дорогах. То есть это как пример того, что закон, он приводит в порядок все. И мы читали в предыдущих книгах, что даже вот то, что было сейчас, если бы прочли медики, они бы сказали, что это защита населения, и социальная защита, и медицинская защита от распространения всех болезней. Бог просто давал постановления и правила. Вот это и есть закон. И слава Богу. Вот были города-убежища. Тоже это было все внесено в закон. Нужно было выбрать 6 городов-убежищ, чтобы убегать туда всякому убившему человека неумышленно. И на фото мы можем видеть Хеврон, один из городов-убежищ. Такой город был. То есть человек, если неумышленно убил, он мог там найти защиту. Постановление о военной службе. Кто освобождался от похода на войну? Построивший дом и не успевший пожить в нем. Насадивший виноградник и не собравший от него плодов. Боязливый, робкий сердцем, чтобы он не сделал робкими сердца братьев его. И от военной службы освобождался также человек в первый год семейной жизни. Вот такие были постановления. Ну а так как Израиль воевал много, то тоже нужно было и такое постановление. Третья речь Моисея, что сделает Бог. Бог предложил Израилю выбрать одно из двух – благословение или проклятие. «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю», – это Моисей говорит, да, – «жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое». И, собственно говоря, мы здесь можем тоже увидеть Эдемский сад. Было тоже древо жизни и было древо, которое не надо было вкушать, которое несло смерть. Бог так и сказал, вкусите от его плодов, умрете. И здесь то же самое, Бог предлагает благословение и проклятие. Есть моменты, где мы делаем выбор. Мы. Бог может дать нам силу, если мы в чем-то, какую-то борьбу проходим, какое-то искушение, обязательно, и Он ее дает. Но, опять-таки, это мой выбор попросить у Бога помощи, правда, если я что-то не могу. То есть Бог за нас не изберет для нас жизнь, Он уже сделал для нас все, что только возможно, отдал своего Сына. Иисус воскрес и дает нам жизнь. Но наш выбор – или проклятие, или благословение, смерть или жизнь. Вы выбрали жизнь. Аминь. Раз мы здесь, раз мы с Господом. Благословение. Бог требует послушания от своего народа. За послушание Он обещает благословение. Ну, почему такое слово вот тут вот требует? Опять-таки он выбор нам предлагает, да? То есть если вы хотите иметь благословение, соблюдайте то и то и то. И вас постигнет обильный урожай, много скота, многочисленное здоровое потомство, безопасность от врагов, первенство среди народов земли. И мы помним, что когда евреи выходили из земли египетской, написано, не было в колене их болящего, никого, все были здоровы. И я молюсь и верю, с вами поделюсь, и вы присоединяйтесь к молитвам. Я верю, что в Церкви Божьей все уже здоровы. Я не молюсь, будут. Я верю уже, я говорю, Господь, я верю, ранами Твоими мы все исцелились, все в Твоей Церкви. Тем более у пастора нашего это видение и направление, да, служение исцеления. И я верю, что это будет даже свидетельством для многих. Мы не болеем. Аминь. Даже если что-то случается, мы выздоравливаем быстро. И наши дети, и все наши близкие, по вере нашей. И проклятие. Господь говорит, в случае неповиновения Израиля, Господь обещал послать на него проклятие. Не урожай, не плодоносящий скот, болезни, бесплодие женщин, засуха, жара, природные бедствия, поражение от врагов, посмешище у всех народов, разорение, плен, рассеяние, страх. То есть, если, ну, это территория нашего врага, понятно, да? Дьявол пришел украсть, убить и погубить. Иисус сказал, я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. То есть, если человек просто в непослушании, он выходит из-под благодати Божьей, из-под воли Божьей, да? И на свою жизнь мы можем переносить сейчас, ну, все что угодно, если здесь было не урожай, не плодоносящий скот, или наоборот, обильный урожай и много скота, то, естественно, если вы сейчас не выращиваете урожай, или не, у вас нет там коров, козочек или еще кого-то, курочек, то это касается других сфер, конечно, вашей жизни, работы, здоровья тоже, да, благословения. Милость Божья. Господь знал, что Израиль нарушит его закон. Естественно, даже если бы были 100 путей у Израиля, не просто жизнь и смерть, а там еще что-то, Бог знает исход каждого пути. Он же всемогущий, Он вездесущий, Он вечный. Он был в начале, от начала и конца, Он знает любой. Вот мы выбираем один путь, и мы можем предположить, что произойдет, или второй. Но Бог знает каждый, исход каждого пути, какой бы мы могли выбрать. Он Бог. И многие пророчества, которые Бог говорил, Он Бог, Он знал, что человек может выбрать именно этот путь. Не потому, что Бог сказал, и так будет. Потому что Он знал, что человек может выбрать один из этих путей, и было пророчество именно на этот путь. Итак, Господь знал, что Израиль нарушит его закон, и тем самым наведет на себя проклятие. Когда же Израиль, рассеянный за непослушание, покается, Господь обещал помиловать его. Милосердие Божье, оно превыше суда, да, Библия говорит. Это тоже чудесно, но злоупотреблять этим тоже не стоит. Да? Новый Завет говорит конкретно в Евреям, что если кто произвольно грешит, уже не остается жертвы за грех. Но тогда вот тоже милость Божья открывалась. Второзаконие, 30 глава, 2-3 стих, читаем. «Обратившись к Господу Богу твоему, и обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь гласа Его, тогда Господь Бог твой опять соберет тебя от всех народов и приведет в землю, которую владели отцы твои, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих». И сейчас, вот буквально мировые христианские новости смотрела тоже, очень многие евреи возвращаются в Израиль, очень многие. Пророчество исполняется. Чтобы народ не забыл завета с Господом и всех его дел в пустыне, Израилю нужно было провести две торжественные церемонии. Торжественные. На горах Гевал и Гераизим. После вступления в землю обетованную. Эти две горы вы можете видеть. Они располагаются у Сихема почти в центре земли обетованной. Вот это эти горы, они... И сейчас есть, и вот там нужно было произвести торжественные церемонии. То есть это, видите, Бог все обращает в праздник. Это наш Бог, Бог радости и веселья. Даже одну музыку еврейскую послушать, да, уже можно понять, насколько Бог, Он, ну, хочет слышать, может, такую музыку, веселую, торжественную, да. И Бог не против праздников, слава Богу, Он хочет, Он дарит нам радость. И один из, ну, не компонентов, как сказать, как определить, что Царство Божье внутри нас есть, да? Это мир, праведность и радость. Не искусственная радость. Это радость внутри нас, которая, ну, нужно только пережить. Словами это невозможно передать. Первая церемония. Установка на горе Гевал алтаря и камней с записанными на них всеми словами закона. Камни с письменами должны были постоянно напоминать народу об этих словах. И вот на фото мы можем видеть алтарь. Это археологические раскопки. Это все было и есть подтверждение этому. И вторая церемония произнесения благословений и проклятий. Все это читалось вслух. Господь повелел, левиты возгласят и скажут всем израильтянам громким голосом: «Проклят, кто делает изваяны или литой кумир». Весь народ возгласит и скажет «Аминь». «Проклят злословящий отца своего или матерь свою», и весь народ скажет «Аминь». И на фото вот там видно реконструкция, может, не очень мелко немножко, реконструкция жертвенника на горе Гевал. Вот так вот было. Если это читать во Второзаконии более подробно, когда вы будете читать, вы это тоже увидите, там после каждого провозглашения было «Аминь», сказано всем народам. Последние дни Моисея и его смерть. Господь назначил Иисуса Навина преемником, и Моисей призвал его пред очами всех израильтян и сказал ему: «Будь тверд и мужествен, ибо ты войдешь с народом сим в землю, которую Господь клялся отцам его дать ему, и ты разделишь ее на уделы ему». И поскольку Богу было известно, какие мысли были у Израиля в сердце, противление и непокорность, он велел Моисею записать песню, которая была бы для них предостережением от неверности. Бог повелел записать песню. То есть мы не просто так туда поем тоже. Это не только есть песни хвалы, да, когда мы славим Бога, есть песни поклонения, когда мы поклоняемся, есть песни, когда мы провозглашаем. Да, «Ты Господь, Ты великий, Ты всемогущий». И когда мы назидаем друг друга, тоже есть песнь, псалмы такие. Если вы будете вдумываться в текст, да, когда мы еще поем назидательные песни друг другу. «Моя вера сдвинет горы», ну и так далее, да, вот такой тематики. Когда мы утверждаемся тоже в том, что мы поем. Но Моисей написал песню и научил ей народ, то есть все ее пели. И в ней была описана история странствования Израиля по пустыне и дела Божьи. Помним, да, что это было второе поколение, которое не видели все 10 казней и исход, но они были научены в этом. Книга закона была положена одесную ковчега завета справа. И последнее повеление. Бог повелел Моисею взойти на гору Нева, вершину Фазги, и умереть. Господь показал ему с высоты, вы можете видеть, да, всю обетованную землю. Моисей умер в возрасте 120 лет и был погребен в земле Моавитской. На фото вид с горы, 817 метров над уровнем моря, Иордания. Книга Второзакония и Иисус Христос. Книга Второзакония, которую мы сейчас, да, изучаем, содержит пророчество о Христе. «Я воздвигну им пророка из среды братьев, их такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». Книга Второзакония также содержит тексты, которые цитировал Иисус при искушении в пустыне. Иисус цитировал места из книги Второзакония. «Не искушай Господа, не искушайте Господа Бога вашего. Ни одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи». Второзаконие 10:20. И в заключение «Земля обетованная». Вы можете видеть это, да, на красивой фотографии. Израилю предстояло вступить в землю семи народов: хеттеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и иевусеев, в землю, где течет молоко и мед. И что это значит? По одной из версий это означает следующее. Мед – это сладкий сок, который выделяли спелые смоквы или инжир. Ели инжир, да? В Крыму кто был, пробовали. Молоко капало с вымени коз, возвращающихся с пастбища. прямо капало. Настолько они были сыты, настолько были зеленые там поля. И главный смысл этой фразы – Бог обещал ввести свой народ в край изобилия. Ну, пустыня и изобилие. Сразу чувствуется, да, разница. Рабство в Египте и свобода в земле обетованной. Кроме того, в этой земле было естественное орошение. То, чего не было в Египте. «Ибо земля, в которую ты идешь, не такова, как земля египетская, где ты, посеяв семя твое, поливал ее». Помните, да, орошалась от Нила. «Но земля, в которую вы переходите, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется водою». Вот что обещал Господь. И как вступил Израиль в землю обетованную и ее завоевание, мы будем читать в следующий раз в книге Иисуса Навина. И тоже будем видеть потрясающие чудеса Божьи. И, может быть, какие-то вопросы есть у вас по пяти книгам Моисея? Или дома можно читать еще, да, углубляться и получать еще больше Божьих откровений. Вырисовывается, да, картина милости Божьей, поведения народа Божьего, да? Много уроков мы можем извлечь и извлекаем из этого. И давайте поблагодарим Господа.